В рубрике «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 14. В Ташкенте был огромный молитвенный дом. Собрания проходили по воскресеньям и в будни, и всегда дом был переполнен. Большой стройный хор пел чудесно. Проповедников было более чем достаточно. Пресвитеры, благовестники из разных мест России бросали свои стада и бежали в Среднюю Азию, где тогда верующих почти не преследовали. Когда Лёва приехал в Ташкент, он встретил там многих братьев, которые, оставив дело Божие, покинули Поволжье. Здесь редко приходилось им проповедовать, хватало и местных проповедников, и, как выразился один брат, они стоят в очереди перед кафедрой, как в магазине за хлебом. «Почему вы оставили свое дело, покинули Поволжье?» – спросил Лёва, виднейшего благовестника Волгокамского союза Кудюрова, которого он уважал за его сильные красноречивые проповеди. «Не о спасении душ человеческих сейчас приходится заботиться», — сказал благовестник. «Плетью обуха не перешибешь». Больно стало Лёве слышать эти слова. Ведь написано: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Впоследствии Лёва узнал, что эти слова подтвердились в жизни многих, в том числе и Кудюрова, которого оставил Дух Божий, и он стал пьянствовать. Правда, пришел момент, когда он горько раскаялся в своем падении, но стать благословенным тружеником уже не смог. Встретил Лёва и других благовестников с Поволжья, которые горели огнем служения Господу и скоро пошли на страдания, и, как слышно, многие из них в узах почили. «А, брат Лёва, маленький лев!» — приветствовал его словами и поцелуем брат Крыжановский, пресвитер местной общины, он же председатель Среднеазиатского союза баптистов. Это была весьма интересная встреча. Это был интересный, благообразный старичок, полный, среднего роста, с огромной белой бородой, расходящейся направо и налево. Он бывал в Самаре проездом, бывал и в доме родителей Лёвы, и там видел его. Лёва знал этого пресвитера и сначала слушал его проповеди, восхищался им. Но когда увидел его действия, разочаровался в нем. Лёва не признавал лжи, а во время пребывания Крыжановского в Самаре искали какого-то человека с длинной бородой. Крыжановский поспешил скрыться, уговаривал братьев в случае чего указать, что он уехал в противоположную сторону. Это был обычный принцип, усвоенный многими, в том числе и старообрядцами: ложь во спасение. Однако большую частью искренно верующих людей этот принцип отвергается, как не соответствующий внутренней установке безусловной праведности. В кабинете при молитвенном доме сидели двое. Благообразный старец с длинной бородой, очень хорошо одетый, Крыжановский, и худенький невзрачный юноша, 18 лет, в синей с белыми полосками рубашке, подпоясанный узким ремнем, Лёва. Пресвитер участливо расспрашивал его о жизни. Лёва рассказывал ему о том, что он посвятил себя посещению заключенных, желая исполнить слова Христа: «В темнице был, и вы посетили меня». Рассказывал о том, как много теперь братьев находится в горе, нужде. Лёва видел, как лицо председателя Среднеазиатского союза становилось все менее приветливым. Он беспокойно заерзал на стуле, глаза его выражали страх, и, наклонившись почти к самому уху Лёвы, он старчески зашептал: «Я понимаю, что братья страдают, понимаю, что они в нужде, но дело Божье дороже всего. У нас каждое собрание собирает 1000 рублей, но я ни копейки не дам для заключенных». «Да я у вас и не прошу ни копейки», — нахмурившись, сказал Лёва. «Нет, ты, брат, пойми, не огорчайся». И он отечески положил руку на плечо Лёвы. «Ведь если я помогу заключенным, власть узнает, молитвенный дом закроют, а сколько жаждущих Слова Божия, какой хор поет, что с ними будет?» Лёва ничего не ответил. Ему было страшно больно от этих рассуждений, он чуть не плакал. «Нет, не понимаешь», — продолжал пресвитер кротким голосом. «Ведь узнают, что я помог заключенным, да еще и меня посадят. А я ведь нужный человек, делу Божию, председатель, понимаешь?» «Понимаю», — прошептал Лёва и смахнул пальцем набежавшую на глаза слезу. Вечером, находясь в одиночестве на квартире Лышенкова, Лёва стоял перед Богом и изливал перед ним свою скорбь. Он не видел героев веры, жертвенно идущих на страдания за дело Христа и Евангелия. Все говорили о какой-то осторожности, никто не хотел страдать ради дела, за которое лилась кровь Спасителя. Лёва и не мечтал, что он соберет большую материальную помощь заключенным верующим. Личных средств не было, а только жизнь. И все, что он мог сделать, это отдать свою юность, чтобы как-то утешить, порадовать скорбящих. Иисус, помоги мне не смотреть ни на кого, не смущаться ничем, идти за Тобою по Твоим следам. Держи меня за руку, я так одинок. Так молился Лёва. И нужно сказать, что как в то время, так и впоследствии неблаговидные поступки некоторых столпов церкви не поколебали веру Лёвы. Он смотрел только на Христа, верил только Ему. Скитаясь, он скоро узнал, что молитвенный дом в Ташкенте закрыли и что Крыжановский влачит жалкое существование, торгуя на базаре и в киоске антирелигиозной литературой. Поезд двигался из Ташкента в Россию по пустынным песчаным местам. Это был просто пассажирский поезд, переполненный людьми, известным в народе под названием «Максимка». В вагонах было душно, жарко. Несмотря на то, что окна были открыты, табачный дым от множества курящих наполнял воздух. Лёва стоял у окна и всматривался в песчаные безводные дали, думая о тяжести жизни в глуши, на которую были обречены ссыльные. Теперь он ехал в заброшенный среди степей и пустынь казахский городок Уил, где находились в ссылке лучшие представители самарской христианской молодежи. Это место еще во времена царствования князя Голицына называли «помойной ямой». Туда теперь ссылались преступники. И там недавно находились близкие сердцу – Валя Алексеева, Коля Иванов, Коля Бондаренко. А теперь из письма Лёва узнал, что Коля Бондаренко уже отошел в вечность, Варя Алексеева больна туберкулезом и находится при смерти. Лёва надеялся застать ее в живых, а также хотел посетить могилу Коли. «Что ты задумался, парень?» — сказал сидящий на мешке бородатый старичок. «Куда едешь?» «Да вот, до станции Акбулак. Что, родные там?» «Нет, никого родных». «Так что же ты в такую пыльную дыру направился? Работать, что ли? Я в этих местах бывал». «Да нет, я туда проездом, потом поеду в Уил». «В Уил?» На лице старика отобразилось удивление. «Какая нелегкая тебя туда несет!» Лёва взглянул на открытое лицо старика, его добрые, спокойные глаза, и ему захотелось поделиться с ним. «Да вот там родные мои, по вере», — сказал Лёва. «Да ты-то кто будешь? Уж не баптист ли?» «Баптист», — спокойно ответил Лёва. «Знаю я этих людей. У нас в Тамбовской области их много. Хорошие люди. Только зачем ты к ним едешь, в Уил-то?» «Они сосланы туда», — посетить хочу». «Доброе дело», — сказал старик. «Но невозможное. Добраться туда в такую жару — смерть. Дорогой хлеба не найдешь, ни крошки. Кругом разные разбойники, киргизы грабят, убивают». Сидевший на соседней лавке молодой человек кивнул головой, как бы соглашаясь со стариком, и сказал: «Я недавно был в тех местах. Хлеб вывезли подчистую. Люди уезжают оттуда, иначе голодная смерть». «Ты, парень, вот что», — сказал старик, закуривая трубку, — «поезжай-ка к нам, в Тамбовскую область. Там братья твои живут неплохо, и хлеб есть. Будешь жить припеваючи». «Я не хочу жить припеваючи», — улыбнулся Лёва. «Как? Не хочешь? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». «Ага», — засмеялся старичок. «Так ты на небе ищешь тёпленького местечка. Царство Божие хочешь заработать себе добрыми делами? Ведь я знаю Писание-то».
«Нет, нет», — сказал Лёва. «Мною движет желание выполнить волю Божью, любовь к людям. И я знаю, Царство Божие мы получаем только по милости Голгофской жертвы Христа». В это время поезд остановился, и пассажиры высыпали из вагонов, чтобы немного поразмяться. Вышел и Лёва со стариком. Стоя у двери вагона, старик наставлял Лёву: «Подумай, парень, подумай. Вот как здесь солнце печет, и ветер какой жаркий, песок и пыль бросает, точно так и в Акбулаке. А к Уилу еще хуже будет. Подумай, парень, не губи себя, поезжай-ка в Тамбов». Когда подъезжали к Акбулаку, вошли новые пассажиры. Узнав о намерении Лёвы, они все согласно утверждали, что это невозможно. «Хлеба-то нет», — доказывали они ему. «Воды и то не всегда найдешь». Но Лёва нисколько не колебался. Он твердо верил, что Бог, пославший его, силен помочь ему во всех трудностях. Он слез с поезда на станции Акбулак и пошел по адресу искать брата по вере. На улицах было безлюдно из-за зноя, пыли, поднятой ветром. Вот и дом, который он ищет, постучался. «Войдите», — послышался голос. Лёва вошел и сказал: «Мир вам». Сидящий за низеньким столом человек с колодкой в руках, видимо, сапожник, встал и обнял гостя. «С миром принимаем, с миром принимаем!» — помолились. Лёва изложил брату свое желание попасть в Уил для посещения ссыльных. «Не знаю, что и сказать», — промолвил брат, убирая работу. «Дело трудное очень. Сам я не ездил туда, но, говорят, дорога трудная. А сейчас и хлеба нигде нет. Мы тут на станции едва достали. Подумай, брат, может быть, не поедешь? Слишком опасно». «Нет», — сказал Лёва, — «все уже обдумано. Он сам сказал, что не оставит и не покинет меня. И он силен провести меня и через пустыню». Видя непреклонность Лёвы, брат-сапожник взялся ему помогать. Жена брата была истинной тоже христианка. Узнав о предстоящем трудном пути Лёвы, она с восхищением смотрела на него и поспешила, достав хлеб, пересушить его на сухари. Большой мешок привязали Лёве на спину, но брат утешил, что с каждым днем он будет все легче. «Ведь этими сухарями ты угостишь и ссыльных, у них тоже, верно, хлеба нет». Помолились, позавтракали, попрощались. Слушайте чтение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Лёва имел вид довольно-таки странный, с фляжкой и полевой сумкой через плечо, в которой была Библия, со скаткой пальто, перекинутое через другое плечо. Он напоминал воина, а с огромным мешком сухарями был похож на пилигрима с мешком грехов за спиной по Джону Буньяну. Километр за километром он шагал бойко и бодро. Солнце поднималось все выше и выше, жгло. Вперед, несмотря ни на какие преграды, там ждут его ссыльные. Местность была холмистая, пустынная, ни дерева, ни кустика. И вдруг он заметил, что эта местность не совсем совпадает с рассказом брата. Давно уже должна была быть деревушка, но ничего нет. На его счастье вдали показалась лошадь, запряженная в телегу. Проезжавший мужичок объяснил ему, что он вышел не на ту дорогу, что нужно идти гораздо левее. Там будет дорога, которая приведет к названному Левой селу. Шагая по бездорожью, обливаясь потом, он молил Бога укрепить силы его нести этот тяжелый мешок. Болели плечи. К вечеру он добрался до села, в котором по плану должен был переночевать. Когда он развязал мешок и стал пить чай с сухарями, подошли дети хозяина дома. Они с жадностью смотрели, как он ел сухари. «У вас нет хлеба?» – спросил он. «Давно не видим», – сказала хозяйка постоялого двора. Лёва угостил детишек сухарями. По их худеньким лицам он видел, что они не доедают. Переночевав на дощатом диване и наполнив фляжку холодной водой, рано утром он двинулся дальше. Болели ноги, непривычные к большим переходам. Болели плечи от тяжелого мешка. Лёва не унывал, он шел и шел. «Как трут плечи эти лямки!» Он посмотрел на правое плечо и увидел, что лямка перетерла рубаху. Жарко, душно. Все время потеешь, пить хочется. Рубаха пропиталась солью от пота. Лопнула одна лямка, он связал ее, лопнула другая. Он связал их, но... Материал оказался непрочным, расползался. Можно было прийти в отчаяние, но Лёва не унывал. Он вытащил два носовых платка, которые у него были, и очень удобно их приспособил. Платки раздвигались, облегали все плечи и не так резали. Он еще засветло дошел до следующего села, где хотел переночевать. От зноя и напряженной ходьбы щеки у Лёвы ввалились, лицо потемнело, а постоялого двора в селе не было, пришлось проститься на ночлег. У избушки сидела пожилая женщина. Подошел. «Здравствуйте. Разрешите переночевать?» «Проходи дальше, много вас тут шатается». Видимо, вид Лёвы не внушал доверия. И не мудрено. Штаны на коленях потерлись, зияли дыры. Подошел к другой избе. «Проходи, проходи дальше». Послышалось там. Горько, больно, обидно стало. Но он вспомнил Спасителя, который скитался по земле и не имел места, где преклонить голову. Вспомнил, что также не принимали и Христа, и ему стало легче. Наконец, в одной избе ему разрешили переночевать в сенях. И опять с раннего утра он встал и пошел. Питался он лишь сухарями и водой. Силы уменьшались, а впереди был еще длинный путь. Русских селений становилось меньше, появились казахские. Однажды он остановился отдохнуть в небольшом поселке. Одна добрая женщина разрешила ему посидеть в ее избе. Лёва немного задремал, она разбудила его. «Вот, я напекла лепешек, покушайте немножко». «Спасибо, спасибо, у меня есть сухари». «Ну что на сухарях? Покушайте лепешки, они не на свином сале». Лёва все же отказался. «Да я вам правду говорю, что они не на свином сале». Лёва съел две лепёшки и поблагодарил Бога и женщину, а затем спросил: «А почему вы мне сказали, что они не на свином сале?» «Да я вижу, вы татарин, а татары свинину не едят». «Нет, я русский», — сказал Лёва. И он понял, как обожгло его солнцем и ветром. Всего ему нужно было пройти от железной дороги до Уила, как говорят, 250 километров, но в сущности дорогу никто точно не измерял. Спрашивает он казаха: «Сколько до Уила?» «Если на хорошем верблюде поедешь, то 30 верст, а на плохом 40». А пешком, с грустью подумал Лёва, все 50 будет. Местность стала каменистой, дорога велась узкой серой лентой, сливалась с горизонтом. Это был, как говорили казахи, самый трудный участок дороги. Лёва экономил каждую каплю воды в фляжке. Солнце поднималось все выше и выше, невыносимо пекло. А он шел и шел. Вокруг ни одного человека, ни единого кустика. Как будто царство смерти. Силы покидали его. Пройдет версту и ляжет на раскаленную землю. От жгучих лучей солнца пальто накинет на голову. Потом привалы стали все чаще. Страшно хотелось пить. И вдруг он увидел высоко над собой 4 горных орлов. Они увидели жертву. Вот все ниже и ниже спускаются хищники, кружатся. Лёва собирает последние силы, идет и падает. Хищники все ниже. Вот один из них, словно камень, падает и, шумя крыльями, проносится над ним. Лёва слышал, что они прежде всего выклёвывают жертве глаза. Он в ужасе закрывает голову пальтом и взывает к тому, кому покорны все стихии. И орлы поднимаются все выше и выше и улетают от него. Но идти сил, кажется, уже нет, зной нестерпимый. Так страшно хочется пить. Он уже несколько раз открывает фляжку и смотрит, не осталось ли там хоть капля воды. Воды нет. Хотя бы смочить губы, хотя бы каплю воды. Но кругом лишь безжизненное пространство каменистой пустыни. Где взять воду? Солнце еще высоко и ужасно палит. В голове проносятся вихрем мысли о смерти. Господи, неужели погибнуть здесь, в безводной пустыне? Но ведь ты можешь из скалы высечь воду. Кругом дали десятки километров и никаких признаков воды. Лёва вспомнил из прочитанных книг, как умирали путешественники в пустыне без воды. Видимо, такова и его участь. Запекшиеся губы прошептали еще раз: «Господи!» Он встал и сделал несколько шагов, сам понимая, что они бесполезны, и вдруг увидел за бугром во враге казахскую кибитку и человека. Собрав последние силы, он направился туда. Казахи заметили его, они сразу поняли, что ему плохо. «Пить! Пить!» — кричал он, что есть силы. Они вынесли ему навстречу ведро с водой. Он сел на землю, обхватил ведро руками и пил, пил, пил. Бог дал ему воду в пустыне. Он был спасен. С каждым глотком выпитой воды к Лёве возвращалась сила. В тени юрты он хорошо отдохнул. Казахи понимали и говорили по-русски. Они сказали ему, что недалеко отсюда находится селение, где живут русские немцы, и иногда они ездят в Уил. Поблагодарив казахов и поделившись с ними сухарями, Лёва на другой день направился к этому селению. Когда он пришел туда, то был очень удивлен. Окна домов были заколочены, никаких признаков жизни. Он шел, не встречая ни одного человека, не слыша собачьего лая. Все как будто вымерло. В конце села он увидел толпу людей. Стояли повозки с разным домашним скарбом. Видимо, люди уезжали. Тут же шел и торг-базар. Он подошел ближе. Продавали корову. «Почем?» — спросил он. «3 рубля», — ответил юноша высокий крестьянин. «Ого!» — подумал Лёва. «Если купить корову и сесть на нее верхом, то можно доехать до Уила, но...» Тут же сообразил, что кормить корову дорогой будет абсолютно нечем. И эта идея передвижения на корове, разумеется, неосуществима. Поодаль стояло несколько человек. По их акценту Лёва догадался, что это немцы. «Пойду расспрошу их о дороге в Уил», — подумал он. «Вы не знаете, как добраться до Уила?» «Это трудно», — сказал один из них. «Дальше начнутся пески, и можно пробраться только на верблюде или орбе. А зачем вы хотите туда, молодой человек?» «Там у меня есть родные, ссыльные». «Кто они такие?» «Верующие, евангельские христиане-баптисты». «Так вы брат будете?» «Да, да», — ответил Лёва. Стоявшие бросились обнимать и целовать его. Вскоре он попал на собрание к верующим. В большом, хорошо сделанном доме, увешанном текстами на немецком языке, собрались верующие. Раздалось стройное пение торжественного гимна. Потом их проповедник прочитал что-то из Библии, предложили выступить Лёве, а по окончании собрания к нему подошел один из немцев и на ломаном русском языке объяснил, что у него есть знакомый казах, который сегодня на орбе будет ехать в Уил, и согласился взять его с собой. Это было большой радостью для Лёвы. Поспешно простившись с братьями и сестрами, которые вышли провожать его, он влез на орбу. Казах, весь закутанный в несколько ватных халатов, с огромной меховой шапкой на голове, повязанной белым платком, дружелюбно кивнул ему, и орба покатила.